Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии постоянный автор Николай Сергеевич Георгиевский, первый регент Патриаршего кафедрального собора Храма Христа Спасителя. Сегодня мы в преддверии памятной для Русской Православной Церкви даты. Вообще особенно удивительный год, потому что мы отмечаем практически друг за другом две даты памятные. 40 лет со дня кончины отметили святейшего патриарха Алексея I Симанского. И вот спустя меньше месяца мы отмечаем тоже значимый юбилей в жизни Церкви. 20 лет назад, 3 мая, отошел ко Господу 14-й патриарх Московский всея Руси, святейший патриарх Пимен. Святейший Пимен тоже долгое время возглавлял престол российских первосвятителей, и это время, которое сейчас называют, может быть, незаслуженно, застойным временем в Церкви, оно имело яркие периоды и наиболее ярко, наверное, воплотилось в лице своего первосвятителя для Церкви, я имею в виду, святейшего патриарха Пимена. Это был период, когда мы отметили торжественно тысячелетие крещения Руси в 1988 году, и это был своего рода такой апофеоз православия, который в безбожном мире продолжал существовать и увенчалось вот этим значимым юбилеем, переломив тем самым блокаду атеизма, которая долгое время существовала в нашей стране. И святейший Пимен пронес этот подвиг борьбы с атеистическим государством весь период своего патриаршества. Николай Сергеевич, вы наверняка знали близко святейшего патриарха Пимена, и хотелось бы, чтобы вы поделились с радиослушателями своими личными воспоминаниями.
Я вспоминаю святейшего патриарха Пимена в трех этапах. Первый этап – это был наместник Троицы Сергиевой Лавры. А таковым он стал в январе 1954 года. Назначен был святейшим патриархом Алексием с правом ношения двух наперстных крестов с украшениями и служением с архиерейским посохом. Это прерогативы всех наместников Троицы Сергиевой Лавры. Это был грузный человек, выше среднего роста, с очень пытливыми глазами, с очень, я бы сказал, интересной биографией, с которой я познакомился несколько позже. Да, несомненно, это был очень верующий человек, который в юном возрасте, в эпоху разнузданного безбожия и в эпоху страшных гонений на церковь, стал монахом. Глаза тогда были у него, судя по всему, лучистыми, потому что великий русский народный художник Павел Дмитриевич Корин, академик, с которым мы дружили, с которым мы знались, у которого мы бывали в доме, были в личном общении, он бывал у нас, как и с очень многими деятелями культуры, искусства и духовенства. Наш дом был, так сказать, вот такой точкой, где эти все люди собирались. Включая, конечно, и архимандрита Пимена. Он был пострижен в скиту Святого Духа Параклита и принадлежал к той когорте монахов, которые имели духовную связь с дореволюционным монашеством. Паша Саровская предсказала ему, как говорил он мне лично, что «О, у тебя будет большая библиотека, ты будешь большой человек». Говорят, что ему кто-то предсказал и его первое место, то есть патриарха. Но то, что будет большая библиотека, это он мне рассказывал, когда мы с ним гуляли по переделке. Но отношения-то были сразу самые хорошие почему-то, потому что одна ячейка, в которой мы, так сказать, все были, это Московская патриархия того времени. Это была лавра восстанавливающаяся, и постепенно отдавали ей то один корпус, то другой. Это была радостная эпоха 54-й год. Перед этим архимандрит Пимен был наместником Псково-Печерского монастыря с 49-го года до конца 53-го года. А в Пскове он тоже старался сделать много доброго и хорошего. Но самое главное то, что он участвовал в Великой Отечественной войне, 65-летие победы, в которой мы празднуем в этом году, это существенно. То есть он нигде не прятался, ни от чего не отказывался. Родился, как он сам мне рассказывал, в городе Богородске Московской губернии, теперешний город Ногинск, но все его как-то называют Богородском. В семье служащего, как он любил подчеркнуть, то есть не из духовенства был. Он помнил хорошо 20-е годы, 30-е годы, когда он был иеродьяконом в Богоявленском Дорогомиловском соборе города Москвы, по его же словам, был поставлен архиепископом Филиппом Гумилевским, известным церковным деятелем. Был музыкально грамотен, и он, прислуживая в Богородске, в кафедральном соборе, известном, так сказать, там, в котором, я помню, был склад угля, и я еще удивлялся, как же все-таки странно, что в огромном соборе склад угля, и больше ничего там нет. Были затертые какие-то живописные работы. Вот там он был алтарником, там он прислуживал, там было начало его духовного становления и делания на том огромном пути, который он прошел. И, надо сказать, прошел с честью. В Великой Отечественной войне он был то ли старшим лейтенантом, то ли, кто говорил, майором, но именно отдела-то какого, идеологического вроде как. Ну и тоже это было очень странно, и когда узнали, так его и в ссылку послали, и чуть там не судили, не знаю. Это дело темное, потому что никто об этом не говорил вслух в то время, во всяком случае. После окончания Великой Отечественной войны иеромонах Пимен состоял священником Благовещенского собора города Мурома до 1946 года. Потом перешел в Одесскую епархию, где занимал должность казначея Одесского Илинского монастыря, подворья. Теперь это только Илинская церковь, по-моему. Помощника благочинного монастыря, епархии. То есть он был монах по духу. Он занимался рукоделием. Когда его прятала какая-то женщина, он стягал с ней одеяло, как я помню, он рассказывал. Он занимался вышивками даже тогда, когда он стал епископом. Вот такая деталь, очень интересная из его биографии, я считаю. Потом он перешел в Ростовско-на-Дону епархию, занимал должность секретаря епископа, члена епархиального совета, ключеря Рождества Богородицкого кафедрального собора. А в 49-м стал вот в Псково-Печерском монастыре наместником. То есть его заметили, его отметили. А что можно заметить и отметить было? Самое главное. У него был прекрасный голос. Он был музыкально грамотен, как я сказал до этого. Он пел, и он регентовал. И у него был великолепный голос. И произносил он возгласы так, как не произносил никто. Даже, я считаю, такая звезда на небе нашей церкви, как митрополит Никодим Ротов, в этой части сокрушался, что я, говорит, не могу так, как вот он. Хотя служил хорошо. Но, конечно, до полетов в службе голосовых владыки Пимена всем было очень далеко. Потому что он был не просто музыкально грамотным, он был человеком с огромным вкусом ко всему. С огромным вкусом к тому, как на Тресвятом он осенял сперва крестом, а потом дикирией. Это был почерк. Причем почерк, взятый, конечно, от каких-то стародавних архиереев, которых он видел, слышал, несомненно, почитал и старался скопировать. Даже походка его по Селье, даже его прекрасно поставленный голос, как он мог внушительно и музыкально, лирично и драматично действовать на сердца стоящих людей, молящихся, это непередаваемо. Как в великий страстной четверг он пел солом: «Чертог твой вижу, спаси мой, украшенный». Это тоже было от всего сердца, и это тоже было изумительно, и это тоже было неповторимо. Тогда я пел в Комаровском хоре, и его службы проходили на моих глазах. И если мы начинали любимую его литургию Чеснокова, любимую и мою то же самое, то возгласы были настолько вдохновенны, настолько прекрасны, что жаль, и трижды жаль, что нельзя было записать, сделать пластинку. Ну, конечно, мы не могли сделать тогда пластинку на высоченном уровне сегодняшнего дня. Но если бы была просто пластинка, и то было бы замечательно. И когда мне сегодня говорят о том, что, вы знаете, не на уровне, так сказать, необходимом пластинке. А где же был уровень-то взять, когда и дозволение чего-то сделать было невозможно? Если люди пытались что-то сделать, так это же было порицаемо, как это так, какая запись, а кто разрешил, а кто позволил и тому подобное и так далее. Святейший патриарх Пимен, я считаю, прошел до последнего гвоздика весь этот самый путь и хорошо знал, что такое общаться со всеми уполномоченными и же с ними, включая видных деятелей ЦК КПСС, членов Политбюро, членов идеологического совета при и тому подобное, и так далее. Но он до известной поры сторонился всего этого дела, насколько я знаю, и всегда говорил, что он монах, и что он молиться умеет, а больше не умеет ничего. Конечно, никаким политическим деятелем фактически он не был. И он правильно устранялся от всего этого дела, хотя его заставляли писать и заставляли произносить разные там слова, пользу какой-нибудь Намибии или еще чего-нибудь там, испытание скверны ядерного оружия там и тому подобное и так далее. Заявление насчет там военных акций США в Камбодже, будучи местоблюстителем. Он там. То есть это ему было чуждо. И только понимая безвыходность своего положения и понимая необходимость диалога, при котором только и можно было осуществлять какие-то полезные действия для Святой Церкви, он шел, конечно, на это, а что делать, как и Святейший Патриарх, который даже в Рождественское и даже в Пасхальное послание должен был обязательно туда впустить какую-нибудь цитату, которая, ну, никак не вязалась ни с Рождеством, ни с Пасхой. Господи, как этого не понимали сами деятели, которые настаивали на этом всем деле. Я знаю, что сам он, читая эти послание, опускал многое, но, между прочим, он был очень аккуратный человек, политически выдержанный. Но долгое время он был патриархом московским и всея Руси. Я имею в виду Алексея Первого, конечно, нашего святейшего, как я люблю говорить в узком кругу. А что касается владыки Пимена, то, конечно, его службы были замечательные. Помнится мне Кураедов при, так сказать, выборе удобного кандидата для следующего патриаршествования, говорил, ну что, конечно, владыка Пимен наиболее подходящий, потому что он молиться любит, и народ его любит. И действительно это было так. Когда я приезжал в эту теплую лавру, как же там было замечательно, как же там было тепло, какие были глаза, какие были люди, взять даже иконописную мастерскую, где была главная Марья Николаевна Соколова, известный иконописец, но она была раба Божия. Она писала-то, так сказать, молясь про себя и день, и ночь. Поэтому иконы-то у нее получались, как у отца Зенона, скажем, то же самое, который сейчас неизвестно где вообще. Я не представляю себе, где он. Потому что он выступил вроде как за единство христиан всего мира. И, может быть, сказал некоторые слова, которые покоробили какое-нибудь высшее начальство наше. Но это не мешает ему, я думаю, писать свои превосходные иконы, столь же внутренне молясь, как это он и делал. Вот я двух иконописцев помню. Это Соколова Марья Николаевна и отец Зенон, которые стоили друг друга, хотя писали в разной, в общем-то, манере, но в стиле XVI века, но совершенно замечательно. И вот такую икону преподобного Сергия, владыка Пимен, который частенько бывал у нас дома на днях рождения и ангела Папы, приезжал к нам в Переделкино на дачу, привез с собой вот икону преподобного Сергия Марии Николаевны. От всей души с надписью там подарил и всегда считал, что мы ему самые близкие, самые добрые, самые хорошие знакомые люди и так далее. Действительно, за столом у святейшего патриарха всегда подчеркивалась прилежность и молитвенность владыки Пимена, который в бушующие годы хрущевского гонения на церковь служил весь вечер и всю ночь, и весь день перед Пасхой. И когда папа его спросил, владык, ну вы бы хоть отдохнули, двух-то литургий служить все равно было нельзя. Он говорил, Сергей Иванович, я не знаю, может быть, это последние разы нашей свободной богослужебной деятельности. И вот на балансе вот этого качания, что может быть так, а может быть всяк, это ведь не пустышки были, я вам покажу папа последнего. Это была линия генеральной партии, и озвучивал ее не кто-нибудь, а генеральный тогда первый секретарь.
Это сейчас кажется анекдотом, эти слова Хрущева.
Боже мой, тогда все они воспринимались всеми как чистая правда, что нужно манатки собирать и готовиться, кому в тюрьму, кому в ссылку, кому за решетку, а кому просто на улицу. И каждый знал, что если он для церкви и для народа Божия что-то может сделать, то надо это делать в том виде и в том русле, которое есть, другого-то нет. Абсолютно. Я тут вспоминаю опять же Горького Алексея Максимовича, который был в тесном контакте с полдмитчиком Кориным. И вот, когда Сталин сказал Горькому, что, дескать, нужно как-то союз этих писателей преобразовать, создать союз, и мы, большевики, возьмем этот союз в наши крепкие руки. Горький только робко сказал, только чтобы не задушили. И когда через некоторое время он пришел к Сталину на доклад и сказал, что ну с этими людьми просто работать невозможно, Сталин развел руками и сказал, так других-то у меня для вас и нет. Вот такая же обстановка была всюду, так другого-то нет. Если ты находишься на стыке времен, если ты находишься на балансе вот этой качалки, сегодня, может быть, можно, а завтра, может быть, уже нет. Так нужно выдавать то, что ты можешь, в том русле, с полной ответственностью, что я, между прочим, старался и делать в своей деятельности в храме Христа Спасителя. Там далеко не все было просто, потому что большой профессиональный хор, чтобы собрать, подобрать, сделать его, чтобы он был бы продолжателем того, что было когда-то, а не выдумывать что-то, как это делается, к сожалению, сейчас. Все творю все новое. А что новое-то? Когда церковь на традициях, когда церковь на одних и тех же установках, когда люди ждут одни и те же песнопения, без которых не может быть праздника.
Благодаря вашим словам вспоминается высказывание одного из руководителей Лаврского хора по кончине архимандрита Матфея Мармыля, который отдал почти полвека певческому делу и традиции. И когда я поговорил с этим монахом, он сказал: «Конечно, отец Матфей, это был отец Матфей, но мы будем делать все новое».
Вот это самое глупое и есть как раз. Какие-то новые авторы, какие-то несуразные произведения. У нас сейчас, к глубокому сожалению, идет какая-то волна такая, что кто больше даст, туда и бежать надо. Так это всегда было, опять же, это ничего нового нет. Но вот это пошло как-то вновь. То как-то стабилизировало все это, а сейчас это опять все идет новое, и очень сложно удержать хор и удержать людей, особенно не твердо стоящих на ногах на церковной почве. Сказал бы я вот так.
А вы сказали о том, что святейший патриарх Пимен вот перенимал, в частности, какие-то традиции от прежних архиереев русской церкви. И вообще традиционность, наверное, свойственна нашей церкви. Почему же сейчас мы часто наталкиваемся на факты, когда действительно вводят совершенно удивительные вещи, которые не только не в традиции церковной, но и вообще вне всякой традиции?
Ну, церковь на традиции и спору нет, но я хотел бы вспомнить о лучистых глазах иеромонаха Пимена, который запечатлен был Павлом Дмитриевичем Кориным как эскиз, а эскизы у него были полноценные портреты, во весь рост для своей великой работы, так и не написанной, потому что не дали написать, не были заинтересованы, отнимали время огромного полотна «Русь уходящая». Как владыка Ювеналия однажды сказал: не «Русь уходящая», а «Русь неприходящая». С этими его словами я совершенно согласен. Но тогда-то она трактовалась именно по велению времени «Русью уходящей». И назвал этот шедевр, который должен был быть так, именно Горький Алексей Максимович. Потому что Корин-то Павел Дмитриевич изначально свою работу назвал «Реквием». И тогда Горький ему сказал: дайте паспорт этой вашей картине. Что такое «Реквием»? Мало кто знает, что это заупокойное богослужение, где на фоне иконостаса Успенского собора Большого Московского Кремля выстроилось духовенство в виде патриархов, митрополитов, архиепископов, монахов, монахинь, нищих, скитальцев и странников. Это был исход. Исход, как бы сказать, Руси, которая выталкиваема была прикладами и выстрелами сзади, большевиками. Вот что это такое было, так сказать. И там хорошо поняли, что как бы это хлынуло с этого полотна, которое специально ткали в Петербурге, там, в Ленинграде. 36 метров там на сколько-то и так далее. И вот в этот сон включил тогда совершенно молодого иеромонаха великий русский художник, ученик Нестерова, Павел Дмитриевич Корин. Он понял его внутреннюю сущность, ибо там не было ни одной пустышки. Такой был архиепископ Алексей Сергеев, на душе которого были многие люди, которые получили разные сроки и каторги. И он и его изобразил там. Тот увидел и ужаснулся: как же вы меня изобразили? Вы меня вывернули наизнанку. Так вот, я могу сказать, что портрет тот иеромонаха Пимена из Векова. Он тоже был очень интересным. И сейчас эти все картины благополучно пребывают под спудом. То есть, если раньше был музей, сейчас пошел ремонт, все это как-то сворачивается. Назначена была директором туда племянница Павла Дмитриевича Корина, а братья не дружили. Следовательно, когда в один из последних собраний Дня Ангела Павла Дмитриевича пришли туда его знакомые, включая нас, я говорю, как все-таки хорошо, что это продолжается. Она говорит, мне ответила племянница, директор, так это должно кончиться, бесконечного ничего нет. Ну и хватит уже. Я говорю, так дом-то должен действовать, ибо там ощущалась именно та вот атмосфера, тот аромат времени, о котором мы все толкуем тут. Так его взяли и погасили там, чтобы не больно пахло. Там, конечно, замечательный Нарциссов есть такой человек, который очень долгое время, и заслуженно бы, кстати сказать, занял этот директорский пост. Он прекрасно рассказывал о творчестве Корина в те небольшие экскурсии, которые там каким-то образом совершались, и довольно долго. И то, что Прасковья Тихоновна была жива, тогда это все было совсем живо. И вот там в мастерской Павел Дмитриевич просил, что он дарит все городу, абсолютно все, с одной единственной просьбой – не трогать ни одного гвоздя, нигде, а вот чтобы дом застыл в том виде, как он был при его жизни. Великая вдова великого человека соблюла это все. И там был частым гостем отец Пимен, частым гостем. И его привечали там, и нас, и они были в гостях в Лавре у него, и в Перхушково у него полдомика было там, у владыки Пимена. И он был скромный, замечательный. Какие проповеди, простые, доходчивые, но у него не было академического значка Московской академии, то он не кончал. Но это еще доказывает то, что существуют самородки. И вот так, как он говорил проповеди, редко скажет человек, который кончил там и защитился там и так далее. Там, понимаете, все как-то идет по воле Божией. Прежде всего, можно накончаться всего и не состояться, а можно ничего почти не кончать, а состояться. Вот мне в руки попали ноты. Он долгое время был регентом в храме Пимена Великого, монашествующий, почему храм-то был, может быть, даже вот от этого. И на нотах стояла круглая печать, на которой были слова «Аще кто по мне пойдет, мне да воспоследствует». В центре стоял православный крест и надпись «Монах Пимен из Веков». То есть уже тогда это была личность. Это был не простой монашек, которого на послушание можно послать, хотя и, видимо, было в свое время можно, но это была личность. Он был хорошо образован, у него был прекрасно подвешен язык, он был хороший оратор. У него был поставлен, может быть, даже от природы голос. Он великолепно пел и великолепно дирижировал. И дирижировал сложными произведениями, как однородным хором, так и смешанным хором, как в Дорогомиловском Богоявленском соборе, так и в храме Пимена Великого. А Богоявленский собор в Дорогомилове был больше по объему, чем Богоявленский в Елохове у Киевского вокзала. Там-то его и сломали как раз. Сколько он всего пережил, это можно представлять себе. Человеком он был с юмором.
Николай Сергеевич, вы всегда в своих беседах отмечали, что для священнослужителя голос и умение вести службу, обладание музыкальными талантами является очень важным качеством.
Это определяющие качества. Ибо если Господь Бог не дал этого, и диакон там шепотком или кое-как произносит, так его скорее пресвитеры рукополагают, а вот те, которые с голосами-то, они, правда, потом становятся митрофорными, а с голосами так и застревают с двойным орарем и с камелавкой, что им, в общем, где-то обидно, потому что их считают как бы третьим сортом. Как вот, например, пиджачников награждают всегда третьей степенью какого-либо ордена. Если вторая, то это чудо, как вторая была у моего отца, вторая была у моего дяди, заслуженного профессора Алексея Ивановича Георгиевича. Да потому что святейший патриарх Алексей I никогда не делил пиджачников и непиджачников, справедливо говоря о том, кому лучше удается послужить Богу, тот и должен получить соответствующую мзду в виде чести. А честь рождает достоинство. Это золотые слова. Я вот так, откровенно говоря, могу сказать, что кроме этих слов можно было бы всегда вспоминать те слова, которые я всегда вспоминаю, что у нас есть огромная страна, это наше прошлое, и нет силы, способной нас выгнать оттуда. Вот это, я считаю, очень определяющее то же самое изречение святейшего патриарха Алексия. Да, уж и хотели бы, может быть, и зажать, и прижать, и унизить, и все, но не получится. Никак, хоть ты что хочешь сделай, не получится никогда. Так продолжая разговор, я могу сказать только то, что после лавры отец Пимен стал по представлению, кстати сказать, архиепископа Бориса Вика, епископом Балтским. И 4 ноября 1957 года Священный Синод под председательством патриарха определил быть архимандриту Пимену епископом Балтским, викарием Одесской епархии. Хиротоний состоялась 17 ноября 1957 года в Успенском кафедральном соборе города Одессы. Я там был, кстати сказать. Чин хиротонии совершили святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий, архиепископ Херсонский Одесский Борис, архиепископ Кишиневский и Молдавский Нектарий, вот именно Кишиневский, а не Кишиневский, ибо так поминал его владыка Пимен, архиепископа Кишиневского и Молдавского. Это было очень торжественно, очень красиво, очень своеобразно, и, видимо, конечно, где-то он это слышал. Епископа Кировоградского и Николаевского Иннокентия, епископа Переяславль-Хмельницкого Нестора. Но он всего месяц был Балтским, потому что, видя его дар Божий, святейший патриарх сделал его через месяц, буквально, в декабре того же 57-го года, назначил епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, а потом он стал еще и управляющий делами Московской патриархии в 60-м году, а в ноябре возведен в сан архиепископа, а потом стал по должности постоянным членом Священного Синода. Стал еще и настоятелем Богоявленского собора, потому что умер Колчицкий, отец Николай. И вот думали, кого, и одновременно он стал управляющий делами, потому что, как ни странно, сейчас кажется, для ушей даже, протопресвитер отец Николай, то есть он был протоиереем, он был управляющим делами Московской патриархии. Священник. Кадров-то было всегда много, а тех, что надо, было мало. Это да, так их и сейчас мало. Управляющий делами Московской патриархии был постоянным членом Священного Синода. Это было очень важно, патриарх видел в нем свою опору. В 61-м году архиепископ Пимен перемещается на Тульскую и Белевскую кафедру с оставлением за ним должности управляющего делами Московской патриархии. Это сложная была тогда очень должность. Это, по сути дела, та же качалка. То есть в Совете говорили, что надо делать, переживая через себя все эти указания, архиерей должен был выдать святейшему патриарху так, чтобы это было приемлемо. Сложное это дело, очень сложное. И управляющим делами 28 лет был предыдущий патриарх Алексий II, кстати сказать. Тогда он был епископом Таллинским. С 59 по 62 год Преосвященному Пимену наряду с основными обязанностями поручались временные управления Луганской, Смоленской, Костромской епархиями. Архиепископ Пимен состоял председателем еще и хозяйственного управления, а тогда хозяйственное управление было очень важным, потому что харчили глаз на доходы, расходы церковные, они через хозяйственное управление шли все. Заместителем председателя хозяйственного управления был секретарь патриарха Данил Андреевич Остапов, а казначеем был мой отец. Это была очень сложная работа, и полные дураки думали или думают, что там что-то можно было, как сейчас в хорошем предприятии, награбить. Ничего там взять было невозможно, ни рубля. по крайней мере, существуя на должности даже и казначея Московской патриархии, потому что всегда еще Василий Алексеевич Кругляков, главный бухгалтер, говорил: «Сергей Иванович, с нас спросят за каждую копейку». Поэтому наличных денег ни у того, ни у другого не было. Получая из банка, давали тут же письменную отписку, куда они направлялись, за этим следили и финансовые органы, которые совершенно назначили сумасшедшие тогда налоги по 19 статье налогообложения. Это 81% дохода нужно было отдать в пользу государства, еще не наработав эти деньги. Я платил этот налог 19-й.
Николай Сергеевич, острый, наверное, вопрос подняли вы сейчас, потому что многие знают, какие грабительские, в частности, вы сказали, были налоги в то время, и какие были старосты, которые собирали все эти деньги, какие были маленькие зарплаты, практически крошечные, как удавалось церкви осуществлять какую-то свою деятельность, приходскую, реставрационную деятельность?
Я прямо скажу, двумя словами, очень просто: милостью Божией, и все. Просто милостью Божией. Я помню, как казначея того Ильинского в Одессе храма плакала мне, говорил, что мы, говорит, все-таки получаем доход-то хороший, но работаем-то за копейки. Архиерей нам так велит. Одесский и Херсонский Сергий тогда был. Все, говорит, до копеечки отдаем в фонд мира. Организовали еще такой фонд мира, чтобы обобрать церковь окончательно. Кроме того, что церковь была, конечно, под бдительным оком Комитета государственной безопасности. Как это так? Церковь – это же отделенное от государства учреждение. И оно вдруг функционирует и действует. Еще мастерские есть, которые подчинялись хозяйственному управлению. А мастерские – это свечи, это подсвечники, это изделия. И мало того, еще те же Кураедовы и все Попоедовы с ним вместе ездили на экскурсию, где была мастерская, а была она ни в каком не в Софрино, а в селе Алексеевском церковь стояла. Вот там эта мастерская была. Потом уже выделили Софрино, чтобы, так сказать, импозантно выглядеть перед иностранными делегациями, что какие у нас мастера есть. Фильм был целый об этом сделан.
А прихожане-то были все нищие ведь в основном.
Церквей было очень мало, а прихожан-то было очень много. Отсюда по копеечке. Мне отец всегда говорил: «Коля, помни, на какие деньги мы существуем. На те копеечки, что старушка принесла в церковь от своей пенсии копеечной». Но этих копеек было много. И тогда стали думать, как отнимать у церкви деньги. На реставрации всякие и так далее. Мало того, Московской патриархии запретили давать деньги на реставрации в другие епархии. В монастыри, чтобы они или сами окупаются, или сами делают, или закрываются пачками, чем больше, тем лучше. А лучше закрыть. Овруческий монастырь закрыли в 24 часа. Схимницы-старухи сидели на грядках и прятались. А там уже на следующий день был детский сад.
И здесь еще одна очень важная особенность того времени. Я помню прекрасно, как в Троице-Сергиевой лавре во время божественной литургии ходили два монаха с подносами для сбора пожертвований. И так было каждую службу, и вечерами так было, за всеношными. И люди, конечно, щедро делились, оказывали пожертвования щедрой рукой. Сейчас это все отменилось, сейчас даже свечи у нас на пожертвования, каждый дает сколько хочет. Но мне кажется, вот чего-то лишилась церковная жизнь, когда, то есть мы как бы не нуждаемся в этих скромных пожертвованиях, что ли, что здесь имеется в виду, что сейчас много денег у церкви.
Вот я вам скажу интересную вещь. В том же селе Алексеевском, которое я упомянул сейчас, долгое время была староста, очень красивая женщина высокого роста. Забыл я, как ее звать, к сожалению. Она ходила в таком полуапостольнике, высокого роста, с исполненным достоинства лицом и с огромным красивым сосудом, такой, тарелкой даже назвать невозможно. И говорила: пожертвуйте на храм Божий альтом, благодарю вас. Так ей меньше, понимаете, 100 рублей дать-то было просто стыдно. Так вот это был ритуал вековой. И когда сейчас якобы сделали, в принципе, лучше, что ты можешь пойти... Какую хочешь церковь, свечку толстую взять, сколько хочешь положить, хотя...
Это не везде, не
далеко
везде.
Далеко не всюду, кстати сказать, есть, я только хочу сказать. Но вот чего-то лишилась церковь. потому что даже в храме Христа Спасителя и то по сей день ходят две милые свечницы, очень хорошие, очень добрые, и соблюдается эта традиция тарелочного сбора. Это все-таки очень все важно. Несомненно. И эту традицию, я считаю, не следует утрачивать. Все можно, как вам сказать, обезличить. И совершенно обезлично, что можно в ящик там вот сунуть чего-то, но когда идет тарелочный сбор, это же процессия. Но вернемся к владыке Пимену. В 61 году, 14 ноября, состоялось назначение архиепископа Пимена на Ленинградскую кафедру с возведением его в сан митрополита. Я помню, что святейшему патриарху Алексию не без труда удалось это сделать. Все назначения-то шли, естественно, увязываясь с нашими, так сказать, обер-прокурорами из совета по делам, по которому кто-то из архиереев даже скорбел некоторое время, что их сейчас нет, направляющие и руководящие силы, ты не знаешь, что делать просто. Но сложно это было сделать. В 63-м году владыка Пимен член Всемирного Совета Мира и Советского Комитета Защиты Мира, и член Советского Комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом. От Русской Православной Церкви принимал участие в одних сессиях Совета Мира, в других там и так далее. Я помню, фотография была, где он сидит с Буденным Семеном Михайловичем рядом. По сути дела, владыка Пимен был невыездным. Выехал он в Хельсинки вот под это самое всеобщее разоружение, я помню, да в Данию вроде как, и все. Больше ничего. Но самое главное то, что отношения были такие хорошие, что, например, звонок. Кто там? Да там я, владыка Пимен. Он одно время жил на подворье у святейшего патриарха на даче прямо, потому что у него не было ни квартиры, которая потом у него образовалась на Часовой улице, ни дач, которая вот в Перловке, полдомика, где он там разводил садик, клумбочки сам и так далее. Были мы там тоже самые. С тортом, я, говорит, на огонек. Ну и всегда были рады его видеть. И, конечно, в наших разговорах, так сказать, были всякие нюансы. И я всегда помню ту дружественную обстановку. И главное, что утром владыка Пимен с папой вместе на электричке ехал до Киевского. Там они брали машину, такси и ехали до Чистого. Все, в общем, было просто. И он оборвал как-то совсем связи со всеми. И стал он недоступен. И пробраться к нему было трудно. И сам он никуда уже не ездил. И однажды его спросили, почему так. Он говорит, я не хочу, чтобы за вами также ходил какой-нибудь хвост. Может быть, было дело в этом, может быть, не в этом, но он стал еще более одинок. И когда после смерти Павла Дмитриевича Корина к нему пришла Прасковья Тихоновна Корина и принесла ему большой мощевик и стала жаловаться на свое одиночество, он поднял на нее глаза и сказал, а я не одинок, как вы считаете? Мне слова сказать не с кем вообще. Вот с вами я чай пью и разговариваю об отвлеченностях, о образных. Потому что я совершенно убежден, что каждое мое слово слышит не только Бог. И вот в такой обстановке некой затравленности и одиночества ему приходилось жить и совершать те свои служения и те свои действия, которые он и совершал. И однажды было получено письмо Солженицына, великопостное письмо, известное патриарху Московскому и всея Руси Пимену, о тех нестроениях, которые есть. Святейший грустно улыбнулся, я помню, да, и сказал, пожалуй, слова святейшего патриарха Тихона. Побыл бы он в моих шлепанцах хоть 20 минут, и все. Ну, пусть, говорит, пишет. О всех безобразиях он сам знал. А потом с ним произошло то, что произошло. Он стал другим. И когда он скончался, он уже был очень больным человеком. Очень больным. Совершая, конечно, Евхаристию в молитве. И врачи говорили, что святейшего держит только молитва уже, собственно говоря, больше ничего. В свой день смерти он вроде даже стал чувствовать себя несколько лучше, откушал чая, должна быть сессия была Священного Синода, и уже архиереи съехались, ждали его. Он сидел, и вдруг голова его поникла на взгляде на икону Божьей Матери. И вот, собственно говоря, и кончина его была тихой, мирной, и уже, так сказать, что-либо сказать сложно. Хотя у каждого из нас, у каждого человека есть свои плюсы и минусы, есть свои достижения и ошибки. Есть в том, в чем мы каемся и повторяем, к сожалению, вновь. И вновь каемся, и плачем снова. И отрекаемся мы от любого дела злого вместе с тем. Это была веха. Это история нашей церкви, которую забывать не следует, особенно тем людям, которые находятся сейчас в полной свободе, в полном довольстве, в полном комфорте, я бы сказал даже. Потому что все, вся эта благость, она образовалась-то вот через ту кровь, через те стеснения и через тот переход, как бы, который, может быть, был искупительным для чад и самой церкви. Трудная эпоха, трудное время, тернистый путь, венценосное завершение, а потом пустота. И я вам объясню, почему пустота. Потому что все вдруг, как по команде, позабыли целиком и полностью, что был такой предстоятель, что был такой архиерей, что был такой патриарх, что был такой деятель. И даже очень у многих сложилось впечатление, что после Алексея I стал Алексей II. Это говорит о удивительном каком-то акте, который не мог бы быть сам по себе. Он случился как-то вот именно так. Мы же не вспоминаем патриарха Пимена ежегодно. А патриарха Алексея все-таки я давал статьи еще раньше, в десятину, к 20-летию со дня смерти, 25-летию, 30-летию, 35-летию. И как-то старались мы отметить эти дни на радио «Радонеж». Да и потом патриарха Алексея, как я понял, первого никто и не забывал, потому что после нашей предыдущей программы о патриархе Алексее I множество звонков, просьб через людей издать отдельным изданием эту пластинку памяти святейшего патриарха Алексея I. Это говорит о том, что люди любят, чтят, помнят и хотят иметь такую пластинку о патриархе Алексее I, потому что это действительно была совершенно неординарная, ни на кого не похожая личность.
Николай Сергеевич, и сегодня мы вспоминаем, мы творим память, если можно так выразиться. Ведь память церковная, она не в том состоит, чтобы мы вспомнили с вами вот здесь наедине или в нашей огромной слушательской аудитории, вы возвестили о том или ином знаменитом церковном деятеле, а люди узнали о каких-то фактах из его биографии или интересных моментах из его жизни. Церковная память, она заключает в себе нечто большее. Это молитвенная память, память, которая возвращается к нам тоже в молитвах.
«Самая главная моя просьба», – писал святейший патриарх Алексей I в своем незабвенном завещании, – «молиться обо мне, да простит Господь Бог мне вся вольные и невольные мои прегрешения». А если я кого обидел, то прошу простить и покрыть молитвой обо мне и о моей душе. Сам же я ни на кого не держу ничего плохого, а всем, всей моей многомиллионной всероссийской пастве желаю добра, здоровья и спасения. И вот этими словами я хочу завершить и нашу передачу. Я наизусть помню эти слова, потому что они много раз были мною читаны и перечитаны. И вот я считаю, что ничего другого здесь сказать просто невозможно. Молитва, она покрывает все о упокоении, о вечной памяти, да не нашей вечной памяти, а вечной памяти у Господа, Потому что ошибочно люди понимают, когда поют «Вечная память», «Вечного на земле ничего нет и быть не можем». Мы просим у Господа, пастыреначальника и главы нашей церкви, всей христианской церкви, вечной памяти. Вот это и есть вечная память, которую мы желаем, вечную память у Господа, чтобы Господь вспомнил добрые дела и простил злые. И так о каждом из нас мы думаем и мечтаем и просим, и Господь по милости своей воздает каждому то, что ему положено. Вечная память святейшему патриарху Пимену и вечная память его добрым делам, которых, я думаю, несомненно, больше он мог бы сделать, если бы был в другой обстановке. В той обстановке, в которой он был, наверное, он сделал максимум того, что он мог.
Дорогие братья и сестры, сейчас вы услышите редкую запись. Мы предложим вашему вниманию фрагмент божественной литургии на соборной площади восстановленного Данилова монастыря. Литургия на открытом воздухе в древней обители основателя Москвы, святого благоверного князя Даниила, превращенный за годы советской власти в руины и мерзость запустения, на которой собрались представители всех поместных православных церквей, множество иностранных гостей, паломников, простых верующих, явилась апофеозом торжества, праздника, тысячелетия крещения Руси. Такой пир веры, говоря словами святого Иоанна Златоуста, невозможно забыть тому, кто на ней присутствовал. И именно это событие, тысячелетие православия на Руси, послужило началом восстановления полноты церковной жизни на всей территории бывшего Союза. В предлагаемой вам записи от 6 июня 1988 года вы услышите голос преснопамятного святейшего патриарха Пимена, поет объединенный хор Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных академий и семинарий под управлением архимандрита Матфея.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Oh! «Приядитесь, есть тело мое, еже завыло мимое в оставление грехов». Есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая в оставление грехов. Твоя от твоих Тебе приносяще о всех и за вся. Святаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославы, таков благий не отыми от нас, но обнови нас, молящихся. Сотвори Тупо хлеб сей,
Христос!